Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь в эфире традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы сегодня говорить о великом известном романе в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
Вот интересно, вот это способ выражения. Ну, безусловно, мы сейчас об этом говорить даже, по-моему, бессмысленно, но тогда форма письмо, когда через письмо нужно было максимально изложить, ведь это же время. Оно же должно было дойти.
Естественно.
А это не сегодня мессенджеры, когда мы можем намеками, какими-то, так сказать...
Нет, но вы знаете, я хочу вам сказать...
Преамбулами и так далее.
В принципе, сегодня эта культура вполне возможна просто именно в мессенджере. Потому что, вы понимаете, одно дело, когда пишут смс-ку, там, так сказать, там, киска, приходи, там, и так далее. Вот, да, это понятно. Да. Хотя в новгородских берестяных грамотах как было? Я тебе посылаю, Ванька, третий раз, почему не идешь? Ты что, против меня что-то имеешь? Приходи, Манька. Чем не смс-ка 12-го? В мессенджере никто не мешает писать на 14 страниц, понимаете?
Понимаете, мессенджер — это, так сказать, оперативность, время доставки. То есть вот,
конечно,
секунда тут.
Конечно, да.
А это нет, же на
но культура,
Манька,
да.
Культура.
Вообще-то мне это напоминает еще известный стихотворение Генриха Гейне, современника Пушкина. У него там такое стихотворение, ну, такая же ирония, как у Пушкина. «Я понимаю, ты меня разлюбила, ты не хочешь со мной больше быть, но почему твое письмо столь длинное? Ты мне написала 12 страниц, целый манускрипт, да. Когда хотят отфутболить, так много так, не ну, пишут».
Да, да, да.
То есть как бы, типа, оставляет надежду,
да.
Понимаете?
Вот в данном случае ведь Онегин тоже пишет полноценное ответное письмо. Ведь что казалось...
Спустя два года.
А что казалось бы, просто да иди ты.
Вот в том-то и дело, понимаете, мы здесь, вот очень интересный аспект, что Онегин в данной ситуации оказывается человеком, ну, действительно, чрезвычайно благородным и искушенным в своих чувствах. Да, его трагедия в том, что он слишком многих перепробовал, называя вещи своими именами. Да, и, между прочим, это такой весьма серьезный урок, потому что это психологи знают, что если человек все время занимается такими случайными связями, ему потом очень трудно выстроить устойчивую связь. Но Татьяну он просто, еще раз говорю, Татьяну он не воспринял. Понимаете, он ее воспримет спустя пару лет. Когда, во-первых, он
как
сам...
Как некий объект действительно того, что он упустил, и что счастье было так возможно.
Не, ну, вверх Онегин, давайте не забудем, что Онегин к этому времени переживает серьезнейшую душевную драму и духовную трансформацию. Вот эта история дуэли с Ленским.
Да.
Странствия.
Да.
Кстати, глава странствия Онегина не попала в канонический текст, а она чрезвычайно интересна. Странствовал он и по России, и за рубежом. Ну, потом и странствия мне надоели. Без цели, понятно, все время мотаться не будешь.
Ну, да, да,
тем
да.
не менее, это же никогда не проходит даром, понимаете? Пушкин здесь в значительной степени пишет самого себя, потому что Пушкин ведь тоже в молодости проехался. Да, он и на стадии подготовки к Онегину ведь все время будет рваться в какое-то путешествие. Зачастую не близкое. Пушкин ведь и на Урале побывает, и на Кавказе побывает. Вот. И встретив Татьяну не девчонкой, а женщиной, юной женщиной во всей красе, так сказать, и во всем, как бы уже в таком классическом совершенно своем облике, он тут же начинает ее воспринимать абсолютно так, как он и мог ее воспринять. Вот. Но, как выясняется, его тут самая большая развилка, которая вызывает больше всего споров. Потому что Татьяна его любит.
До сих пор.
Да. Но?
Но она не допускает.
Предпочитает жить с нелюбимым.
Да. Вот что
с это? Уважаемым, но нелюбимым. Да. Вот это то, что оставило объекту для вечных споров. Для вечных.
Вот видите, вот это, да, объект для вечных споров, вот этой концовки, да, как
да.
без. Кого ж любить, кому же верить, любите самого себя. Предмет достойный, ничего любезней, верно, нет его. Но это же страшно.
Естественно.
Это же страшно.
Нет, но дело в том, что вот тут как раз почему, ведь я и говорю, почему идут постоянные, кстати, насчет споров, очень интересный, скажем, аспект, если посмотреть, как эта концовка, вот, в частности, и вообще вся эта линия отражалась в последующих трактовках Онегина, потому что ведь была опера Чайковского, был... в наши дни балет Наймайера.
Да, а давайте напомним да. эту концовку, которую мы говорим без да. конца, да, обрывается в разгар кульминации, раздаются шаги генерала мужа Татьяны, и все. И здесь героя моего в минуту злую для него, читатель, мы теперь оставим надолго, навсегда.
Да. Точка. Да. Кстати, очень интересный вариант, что у Пушкина и, скажем, у Чайковского это финальное объяснение разное.
Разное, да?
У Пушкина Татьяна произносит монолог, и все.
И все, да.
И все. Вспомните, как у Чайковского. Драматичнейшее объяснение, которое до самой последней ноты мы не знаем, как разрешится. Потому что мы прекрасно понимаем, что Татьяна борется сама с собой. Она борется сама с собой, потому что если бы она, скажем, включила сердце, она бы осталась с Онегиным. Тем более, что тут еще какая деталька. У Чайковского муж, закаленному судьбой, бойцу с седою головой.
Mm.
Вот. У Онегина ведь, то есть у Пушкина ведь об этом ни слова не сказано. Сказано, что муж в сражениях изувечен. Кстати, здесь вот четко вспомнили все читатели возможный прототип. Это семейство Волконских.
Mm.
Да, потому что генералу Сергею Волконскому, будущему декабристов, ему было 36. Ну что такое 36 по нынешним временам?
Да.
Вообще, вот, по тем временам это солидно. А Марии Волконской было 17. Она была его моложе вдвое. И ее выдали замуж, она его совершенно не любила. Ведь что интересно, почему всех поразило, что она поехала за ним в Сибирь. Она его совершенно не любила. Это был вот такой вариант. Да, я богатый.
Тогда это была норма.
Я богатая и знатна, муж в сражениях изувечен, нас зато ласкает двор. Все. Вот. А потом вдруг выяснилось, а самое интересное, что мужа отправили в Сибирь, и Пущина отправили в Сибирь, а Пущин – это возможный прототип Онегина. И самое смешное, знаете, что было потом?
Mm.
Когда генерал умер, она вышла замуж за Пущина.
Да.
То есть доиграли ситуацию,
доиграли
онегинскую ситуацию да. постфактум, когда Пушкина уже не было.
Да.
Поразительно. Это вообще, как Оскар Уайльд говорил, что литература не описывает действительность, а действительность подражает литературе. Вот что-то в этом духе.
Вообще, многие исследователи говорят, что, конечно, последним ударом для Онегина, вот этот самый последний монолог Татьяны,
ну,
это
да.
просто бомба еще для его сердца и души.
Ну, о чем
вы говорите? И так пережившего такую колоссальную трагедию, и, то есть, грубо говоря, поступившего благородно с ней на тот момент, и она же его еще и здесь.
Ну, видите, благородство добивает. Это на уровне... Вообще-то это классический со времен Корнеля, со времен классицизма конфликт сердца и долга.
Сердце, да.
Понимаете, который он задан был классицистами, Пушкин об этом прекрасно знал, они все воспитывались на Корнеле, понимаете, и этот аспект будет разрешаться постоянно, да, ведь в русской, да, литературе, будет «Гроза Островского», будет «Анна Каренина», будут совсем в перевернутом виде коллизии романов Тургенева, о которых один критик посмеялся, говорит, сюжетная матрица одна и та же. Он любил ее, она любила его, она готова была ему отдаться, но он в последнюю минуту сдрейфил. Понимаете? Тургеневский вариант. Вот они же все так или иначе вертятся вокруг этого, как раз вот этой заданной матрицы. Понимаете? Вот. И еще один момент, о котором имеет смысл вот как бы тут частично вспомнить. Дело в том, что я еще раз обращаю внимание, вот это может быть покажется парадоксальным, но еще большой вопрос, что более главное для романа, вот эта сюжетная линия, которая, кстати, вы знаете, ведь давайте называть вещи своими именами, в событийном отношении сюжетную линию можно пересказать двумя предложениями.
Ну да, да, да.
То есть для этой цели не обязательно писать целый том, безусловно, понимаете? В сюжетном отношении. Это, кстати, в этом смысле этот роман очень резко отличается ведь и от всех остальных романов, о которых я вам говорил. Там «Дон Жуан», да, «Пантадеуш», «Фауст» и так далее. Там гораздо более насыщенная сюжетика. Вот. А здесь сюжетная линия, в принципе, если ее коротко изложить,
да,
то...
Она достаточно, да, банально, она... проста.
Да, я, кстати, именно что и банально, да, в значительной, да, степени. То есть, почему я прекрасно понимаю недоумение и гнев там персонажей типа Белинского, они ждут какую-то идею. Кстати, у Пушкина в других произведениях это есть, понимаете? Если мы будем брать, скажем, маленькие трагедии, там в каждом произведении заложена мощнейшая философская идея.
Да, какой там событийный.
Да, если брать прозу Пушкина, там повести Белкина, там крутейший закрученный сюжет, понимаете, который мы зачастую до последней минуты не знаем, во что это разрулится там. Вот. Здесь я говорю, как в японской прозе, понимаете, ну что, ну вот идет, ну и что дальше?
Да.
Ну хорошо, деревенская девица влюбилась, он ей сказал, я вас недостоин, у нее разбитое сердце, потом из-за ерунды стрелялся с лучшим другом, угрохал его, переживал, уехал в этот, да, самый путешествие, вернулся, встретил деревенскую девицу повзрослевшей, влюбился, она уже замужем. Поезд ушел, все, да, все, все. И идейности ноль на палочке, так сказать, и вся сюжетика. А что остается вокруг? А вокруг остается огромный обволакивающий материал,
который нас и заставляет, да, погружаться в это, верить.
Да, огромный обволакивающий материал культурного среза эпохи. Понимаете? И вот здесь вообще, кстати, вне которого ничего не понятно, причем самое интересное. Понимаете, для того, чтобы войти вот в эти сюжетные, очень такую сжатую сюжетную линию, и ее тем более как-то оценить, кстати говоря, вот это еще одна большая проблема для современного преподавания в школе. Дело в том, что современный молодой человек, там юноша или девушка, они, что очень часто педагогов в ступор загоняют, они совершенно не обязаны оценивать героев глазами того культурного среза, понимаете?
Ну, да.
То есть понять правильно надо, тогда надо тот культурный срез включать. А с другой стороны, они совершенно не обязаны это оценивать, потому что они могут сказать, Татьяна дура, извините.
Ну да.
Что она будет жить с человеком, с которой... ей в отцы годится, и которого он-то, может быть, ее и любит. Хотя у Пушкина это у Чайковского, Онегина я скрывать не стану, безумно я люблю Татьяну. У Пушкина этого нет, между прочим. Вообще там этот генерал вообще даже по имени не назван. Это только у Чайковского. Нет, да, и поэтому они могут расценивать... Ну, кстати, знаете, я...
Я согласен, в рамках советской идеологии тогда нам просто навязывалось в школах... Вот это хороший поступок, это плохой персонаж.
Это мне напоминает, знаете, конечно, любое сравнение хромает, но мне это напоминает вечную такую навязываемую матрицу поведения героев Тараса Бульбы Гоголя. Что Андрей плохой.
Да.
Вот он там перебежал к врагам и так далее. А вот у меня был случай, я сам преподавал когда литературу, я молодым сказал, говоря, вот вы посмотрите другими глазами. Он любит девушку. Нет, он ни на что не разменивается. Он ее любит. Он узнал, что она в городе, что ей грозит голодная смерть. Он, рискуя головой, идет в этот осажденный город, чтобы ее спасти. Встречает ее, точно как Онегин Татьяну, не девчонкой, а расцветшей красавицей. Понимает, что он без нее уже не может. И он все приносит в жертву любви. Более того, когда он в бою встречает отца, он на отца руку не поднимает. Что ему мешало... Да элементарно просто сбить этого Тараса Бульбы конем и ускакать. Я уже не говорю о том, чтобы рубануть его, так сказать, по чубу. Он этого не делает. Тарас Бульба убивает сына, а Андрей на отца руку не поднимает. Но умирает со словами, называя имя своей возлюбленной. Я говорю, так вы где вообще в литературе видели такую высоту в описании любви? Девки ревут. Просто у меня на уроке многие начинали реветь,
видите,
в этот
идеализация
момент.
Идеализация, конечно, в советскую эпоху,
да,
безусловно.
Нет, просто не дело в том, что... Так, маленькая деталь.
Андрей предатель, все.
Да.
Это четко ложилось...
Я уже не говорю о том, что если войти в контекст того времени, о котором писал Гоголь, предательство Андрея тоже под большим вопросом. Это гражданская война.
Ну да.
Вот. Поэтому и предательство-то у него крайне... Ну да... Кстати, Тарас говорит, продать веру. А кто сказал, что Андрей ушел из православия? Там об этом ни слова не сказано.
Но это другое произведение.
Понимаете?
О нем,
да,
конечно, отдельный разговор.
Конечно. Я просто это к тому хочу сказать, насколько все вот эти оценочные какие-то моменты, которые навязываются или которые являются хрестоматийными, насколько они все релятивны, понимаете, в этом отношении. И, между прочим, в этом состоит, возможно, величие большой литературы, потому что сколько мы не будем обращаться к таким хрестоматийным вариантам, потом будет «Война и мир», там потом будут «Анна Каренина», потом будут, там, не знаю, те же романы Тургенева, те же эти самые чеховские какие-то коллизии, там я уже про бунинские вообще не говорю и так далее. Вот здесь каждый человек будет, оценивая вот эту вот как бы чисто событийную линию с нравственной стороны,
да,
он будет ее решать, исходя из своего по-своему, своего собственного опыта.
Важно,
вот,
чтобы читали, знакомились, познавали.
Но прежде всего я бы так еще посоветовал тем, кто занимается педагогикой. Есть еще один аспект, о котором мы, кстати, сегодня ни разу не заикнулись, а, возможно, с него надо начинать. С чисто эстетического гурманства. Потому что такую поэзию, которая как у Пушкина, и в частности Евгений Онегин, можно пить как хорошее вино.
Да.
Понимаете? Вот читать, вчитываться в какие-то описания, там это уже классика, зима, крестьянин торжествуя, да, на дровнях, обновляет путь, там, да, лошадка, там все какие-то там, в общем, там снег выпал только в ноябре, какие-то детальки, приехали в Москву, увидели ворон и галок на крестах, кстати, цензура чуть не запретила, что это такое, кощунство, Пушкин ответил, но это вопросы не ко мне, а к Москве. Генералу-губернатору. Да, почему он ворон не гоняет? Вот Пушкин в своем репертуаре. Вот описание театра, описание кухни, описание...
Это потрясающие, душещипательные подробности заставляют.
Да, 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 прежде всего, как они это сделаны. Потому что, вы понимаете, любые бытовые подробности можно описать разным языком, понимаете? Есть миллион вариантов, о которых можно сказать тем же пушкинским, не в том беда. беда, там, Авдеев Люгарин, что родом ты не русский, да, барин, беда, что скучен твой роман, да, понимаете? Понимаете, здесь просто вот одна музыка поэзии, музыка стихотворного вот этого кайфа.
Да.
Вот. Ну и, соответственно, как это все описано, с каким смаком это все подано, понимаете? Кстати, для современного читателя, с какой совершенно блестящей, великолепной иронией все, да, это. Да. Смиренный грешник Дмитрий Ларин, господний раб и бригадир под камнем сим вкушает мир.
Потрясающе.
Ну все, понимаете, господний раб и бригадир. И бригадир. Этим все сказано.
Да.
Вот. То есть, кстати, кто в Петербурге бывал на кладбище 18 века, тот знает, как изощрялись наши предки, что написать на надгробном камне, понимаете? Какие изощренные, просто какие-то сложно подчиненные, сложно сочиненные композиции на эту тему, так сказать, все выдать. Вот. Так что вот если этот аспект брать в расчет, я думаю, да, ну и, естественно, оставляя современному читателю возможность самим смотреть, безусловно, на ситуацию, самим входить. То есть надо только помочь войти в контекст.
Конечно, и разговаривать уже с самим собой.
Да, помочь войти в контекст, помочь войти в лексику, потому что лексика, ну, Господи помилуй, англичане, по-моему, не очень комплексуются из-за того, что язык Шекспира сейчас вообще требует переводчика, значит, как-то входит, понимаете, все прочее. Это те же самые проблемы Пушкин же жил, слава богу, 200 лет назад, понимаете? Язык, конечно, меняется. Вот. А дальше дать возможность воспринимать самим и самим делать выводы, и я думаю, что Пушкин абсолютно ничего бы не имел против, понимаете? Это нормально, что каждое поколение читателей как-то по-своему это воспринимает, может сделать принципиально другие выводы. Но Пушкин, например, был свидетелем поразительной вещи, что Дон Кихот Сервантеса в эпоху Пушкина воспринимался принципиально иначе, чем это было воспринято самим Сервантесом. Сам Сервантес писал гротескную пародию, а в эпоху Пушкина Дон Кихот стал трагическим героем, понимаете? Так что нисколько не исключено, что можно воспринять Евгения Онегина как трагического героя.
Да. Ну что ж, дорогие друзья, вот на этом мы сегодня закончим, а закончить хочется вот этими строчками. «Придет ли час моей свободы? Пора, пора, взываю к ней, брожу над морем, жду погоды, маню вертила кораблей. Под ризой бурь, с волнами споря, по вольному распутью моря, когда ж начну я вольный бег? Пора покинуть скучный брег мне неприязненной стихии и средь полуденных зыбей под небом Африки моей вздыхать о сумрачной России, где я страдал, где я любил, где сердце я похоронил». Гениально.
Добавить нечего.
Нечего. Ну что ж, друзья, спасибо, что были сегодня с нами в нашей постоянной рубрике «Разговоры об искусстве» в рамках цикла «Православие и культура» вместе с нашим постоянным гостем, кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Спасибо, Дмитрий Владимирович, и до следующей встречи.
До свидания.
Разговоры об искусстве.